Дорогие друзья, имея величайшую привилегию вновь и вновь приходить пред лицо Господа, мы сейчас все вместе преклонимся пред Ним и призовем Его святое имя, чтобы нам вновь погрузиться в Его божественные глаголы. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому на этом благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя. Мы благодарим Тебя, что сюда никто не может посягнуть, потому что Ты охраняешь святых Твоих, и возлюбленный Господом покоится между раменами у Тебя. Я благодарю Тебя, Отче, что мы в безопасности, что мы можем погружаться сегодня в глаголы вечной жизни. Я молю Тебя во имя Иисуса Христа. Прославь сегодня в этом служении могучее и славное имя Иисуса, чтобы Его Слово, которое Он запечатлел на Голгофской вершине, сегодня силой Духа Твоего Святого могло быть запечатлено в наших сердцах. Позволь нам погрузиться в Твои глубины. Позволь прикоснуться к Твоим божественным небесным тайнам. В это последнее время мы благодарны Тебе, что мы можем приходить к Тебе и изучать Слово Твое, да возвеличится и прославится милость Твоя для нас, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь в Своих неизменных обещаниях для нас. И мы непременно придем к этому незакатному солнцу любви. Мы все на пути к этому незакатному солнцу. Быть может, кто-то уже соприкоснулся к ним, кто-то еще на пути, кто-то далеко, кто-то на середине пути. Поэтому сегодня Дух Святой дает нам возможности и указывает указателями этот путь. Практически знакомясь со Словом Божьим совершенно с другой стороны и рассматривая его с других вершин, мы видим постоянно новые и новые горизонты, новые и новые площади обетованной земли, которые еще не освоены нами. Когда Бог возводит нас на новые вершины, мы с новых вершин видим землю, которую мы не видели ранее, обетованную землю, землю благословений и обетований Божьих, которая обетована нам сегодня для того, чтобы мы могли войти и обладать этой землею. Не там, в покебытии, то есть в будущем, а сегодня здесь, пока мы живем в теле, чтобы Бог мог прославиться, что дети Его могли войти в обетованную землю Духа Святого и постичь, и взять во владение все обетования Его. Поэтому мы и преклоняем наши головы пред Богом и Отцом Господа нашего Иисуса Христа, чтобы вновь и вновь погружаться в Его священные глаголы. Книга Исход, глава 5. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его, вступайте на свою работу. И сказал фараон, вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому. А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат, пойдем, принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались с пустыми речами. И вышли приставники народа и надзиратели его, и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите и берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. А надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор. И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам: делайте, и вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем, принесем жертву Господу, пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Мы остановились на прошлом нашем разборе в конце 4 главы на том, что народ поверил Господу. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидели страдания их, и преклонились они, и поклонились. Когда апостол Павел проповедовал, Бог явился ему и сказал: «Павел, дерзай, у меня еще много людей в этом городе». И как вы знаете, ангел Гавриил сказал Марии, что Иисус придет спасти людей своих от грехов их, ибо он от начала знает, кто свои. И поэтому, несмотря на то, что этот народ израильский находился в Египте и был рабами Египту, тем не менее этот народ оставался народом Божиим. Он оставался народом Божиим по предузнанию и по обетованию. Слово «предузнал», то есть Бог наперед знает, кто откликнется на его зов. Он равномерно распростирает и распространяет и дает свою любовь и благодать всему этому миру и всему человечеству. Но он определенно знает, как Бог, у него есть черта предузнания, кто придет, а кто не придет. И что это будет уже зависеть не от самого Бога, но от самого человека. Не обвиняйте Бога, почему одни приходят, а другие не приходят. Потому что Бог, написано в послании к римлянам, кого предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Вот тех, которых Он предузнал, то есть что они заплатят соответствующую цену, и что они сделают правильный выбор и склонятся пред Ним. Поэтому израильский народ для нас сегодня – это те люди, которых Он предузнал, которые предизбранные. Это прообраз этих людей. Мы все являлись Израилем, несмотря на то, что до того, как мы попали на это служение, мы были на путях греха. Быть может, некоторые из нас родились в христианских семьях, не имеет значения. Каждый из нас находился на путях греха, прежде нежели Бог призвал нас к себе. И никто не мог получить спасение, и никто не мог избавиться только потому, что он родился в христианской семье. Нужно было рождение свыше, нужно было осознанное решение собственной воли человека, чтобы прийти и преклониться пред Голгофским крестом, на котором висел умирающий Сын Божий и дарил прощение. И это нужно каждому отдельному члену семьи, независимо, что он родился в христианской семье. Потому что семья не спасает, спасает Христос, а Он спасает только тех, кто приходит к Нему. И, разумеется, дети верующих родителей имеют в себе генетику, предрасположенность искать Бога. И как никто, именно дети верующих родителей, будут творить такие беззакония, когда будут попадать на пути греха. Они будут пить грех такими большими глотками, как ни один человек этого мира. Вы скажете, почему? Мы будем сегодня говорить, почему. Но мы сейчас обратим внимание на то, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И поверил. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Если вы поверили и преклонились пред Богом, то Бог становится на вашу сторону. Если я поверил Ему и преклонился перед Ним, то Он становится на мою сторону. Народ израильский совершенно забыл Бога отцов своих, поклонялся идолам египетской земли и работал на фараона. И вы знаете, что фараон – царствующий грех в нашем теле. Что египетская земля и Египет – это прообраз тела нашего. Я сегодня буду продолжать ту же тему, скорее всего, игнорируя, быть может, общество и организацию. Нам интересно иногда постигать это. Если у нас останется время, мы коснемся общества и организации, и организма церкви. Но я хочу коснуться сегодня, как и всегда, структуры самого человека, отдельного индивидуума. И поэтому для отдельного индивидуума Египет является прообразом его тела. Египет является прототипом этого мира. Мы выходим из этого мира, но мы должны помнить, что наше тело обладает в себе законами греха и смерти. Грех – это царствующий фараон в этом Египте. И этот Египет – наше тело. Там сосредоточена наша душа, там есть наш дух. Бог пришел спасти и вызвать нас из Египта. Вы скажете, но Он же вызывает нас с телами, разумеется. Но прежде Он выходит и говорит: «Выходи». Он хочет, чтобы народ Его вышел. Будем говорить, чтобы понять прообразы, заложенные здесь сегодня для нас Духом Святым. Если Египет, мы будем рассматривать его сегодня именно как прототип нашего тела, а фараона, царствующего в этом Египте, как грех, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам покоряться или подчиняться ему в похотях его. Но он царствует. Фараон царствует здесь. Кто такие Моисей и Аарон? Моисей – это прообраз духа. А Аарон – это прообраз души. Моисей – это прообраз иного языка. А Аарон – это прообраз нашего наречия. Бог сказал Моисею: «Ты будешь ему Богом, а он будет тебе пророком. Я буду говорить тебе, а ты будешь передавать ему, и он будет говорить народу, и он будет говорить фараону». Но они вдвоем всегда вместе ходили. Они подходили, Моисею очень сложно было понимать. Он был косноязычен. И он говорит: «Господи, я косноязычен, я не могу делать твое дело. Вот как раз ты можешь делать мое дело. Мне как раз нужен косноязычный человек. Мне нужен язык такой, которого бы никто не понимал, кроме Аарона. Чтобы никто не мог понимать тебя, только брат твой поймет тебя». И поэтому Моисей говорил брату своему Аарону то, что Бог открывал ему. А уже Аарон говорил, и они приходят вдвоем. И я хочу сказать, что сегодня те люди, которые игнорируют Моисея, игнорируют крещение Духом Святым со знамением иных языков, Аарон все еще находится там, в Египте. Но вашему Аарону, вашим устам суждено получить иное провещевание для того, чтобы вывести вас из души. Для того, чтобы Слово Божие разделило вас посредством крещения своим мечом до разделения души и духа, составов и мозгов. Ибо крещение Духом Святым нам дано с одной единственной целью, чтобы разделить душевного человека от духовного человека, чтобы вывести духовного человека из души. И как мы рассматривали ранее, прежде чем вывести его из души, нужно впустить его в душу. 9 глава Евангелия Иоанна, мы видим там образец, каким образом в нашу душу входит представитель, который будет разделять нас. Написано: «Ему предверник отворяет». Предверник – это Дух Святой, и Он отворяет этому Моисею, Слову Божьему, Иисусу Христу, и Он входит туда. А потом, когда Он входит, Он выводит оттуда своих овец и ведет их на злачные пажити, и они знают голос Его, и за другим не идут. Он вошел к нам с одной единственной целью, чтобы вывести наше мышление на новые горизонты, чтобы вывести наше познание Бога в новую сферу, на новую ступень. Человек, если он не выйдет из своей души, он не может понимать Бога. Он понимает его естественно, материально, и, читая Писание, он не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Посему душевный человек не понимает то, что исходит от Духа, мало того, не может понимать и, хуже всего, противится этому. Он противник. И поэтому это два врага между собою. И поэтому Бог посылает Моисея. Он дает нам крещение Духом Святым со знамением иных языков. И когда мы молимся над Духом Святым со знамением иных языков, в это время Дух мой молится, ум мой остается без плода. Значит, не Дух Святой молится, а мой Дух молится. Когда мой Дух молится, то мой ум остается без плода. Это написано в первое послание Коринфянам. Если кто не знает этого положения и думает, что он молится Духом Святым, он глубоко ошибается. Везде, где речь идет о иноговорении, молится наш Дух, и Дух Святой не имеет к этому отношения. Дух Святой имеет отношение к нашему Духу, Он запечатлевает там свои откровения, но Он нашему Духу дал возможности и подарил ему язык. И этот язык стал языком нашего Духа. Поэтому 14 глава, 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой, не Дух Святой, Дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Поэтому второй стих этой же главы говорит: «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом, своим духом он говорит тайны». Возьмите этот второй стих, 14 стихом, и вы увидите, что он духом не святым говорит тайны, а своим духом. И он назидает сам себя в это время, то есть своего духовного человека. Моисей имеет назидание, он общается с Богом непосредственно. Это духовный человек. Каким образом этот духовный человек очутился где-то там, а душевный человек где-то в Египте? Вы видите, где они. Но Бог теперь берет, он предузнал, кто его от начала. Он знает, кто его дети, и поэтому он приходит и посылает им весть. И человек слышит, человек не может покаяться и не может родиться свыше, если эта весть придет не от Моисея. Она должна именно прийти от Моисея, от Духа. Мы, если слышим и понимаем логические учения Иисуса Христа, есть люди, которые приходят и каятся. Но это головное покаяние, головное познание Бога, оно не приведет ни к чему, должно вам родиться свыше. Рождение свыше происходит только тогда, когда человек слышит не только этим ухом, но он слышит сердечным ухом, когда через Дух проходит Слово Божие. Только тогда он может возродиться свыше. И это рождение свыше есть ничто иное, когда предверник отворяет. Рожденным свыше Бог приготовил крещение Духом Святым со знамением иных языков. И он сказал Аарону: «Пойди навстречу к брату твоему, горе Божией Хориву». И Аарон пошел. Мы должны пойти по отношению, и то есть по направлению к крещению Духом Святым, чтобы облечься силою свыше. Аарон не мог бы освободить народ израильский. Он должен священнодействовать. Нашей душе предложено быть священником. Священнодействовать, потому что наше вместилище является святилищем всемогущего Бога. Наш мыслительный аппарат является святилищем. И я неоднократно говорил, поэтому в Старом Завете у священников висела здесь полированная дощечка «Святыня Господу» здесь, на челе. Поэтому Бог и контактирует с разумом человека, не контактирует с его волей, не контактирует с его эмоциями, с его чувствами. Он контактирует с разумом человека. Я премудрость. Я родилась, прежде нежели были основаны горы. Через меня все было сотворено. Я веселилась на земном кругу его. Это Слово Божие, сходящее с небес, премудрость. И я обитаю с разумом и ищу разумного знания. И я хочу, чтобы вы обновились духом ума вашего, чтобы познавать вам мою совершенную волю, благую, угодную, совершенную. Я хочу, чтобы вы предали тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Видите ли, не для духовного, опять для разумного. Святыня Господу. Аарон должен был двинуться. И Бог сказал Аарону: «Пойди навстречу к брату твоему в пустыню». И написано, в это время он направился оттуда, и они встречаются. Практически это два языка. Язык обыкновенный человеческий и язык духа, который должен понимать. Всякий молящийся на ином языке написано «молись о даре истолкования». Вы знаете, Бог дает всем возможности понимать, но так как мы неправильно молимся, бывает не того мы духа, хотя и молимся на ином языке, то мы не можем понимать дух. И поэтому Он не может нам отложить здесь ничего. И поэтому свет, который в нас, есть тьма. Иисус сказал, если око ваше светло, то все тело ваше светло. И Он сказал, светильник для тела есть око. И это око является дух ума, обновиться духом ума нашего. Это семисвечник, это представитель духа в душе человека. Он освещает, и никто не может. А если он темен у человека, он ничего не понимает. Он читает Библию, он заучивает ее наизусть, он по-человечески сопоставляет, по-человечески все видит. Он не видит Бога в духовном смысле слова, потому что это слово было написано людьми, которые были инспирированы Духом Святым, вдохновлены Духом Святым. И понимать может только тот человек, это Писание, кто вдохновлен Духом Святым, кто вышел из души. До тех пор, пока мы не вышли из души, мы будем не понимать Слово Божие. И мы будем противиться подлинному толкованию слов Его, тем мыслям, которые заложены в этом Писании. Мы будем влагать туда свой элемент. Я скажу, как это происходит. Многие святые, говорящие на иных языках, имеют не того духа. Вы скажете, не Духа Святого? Да, вы многие приняли не Дух Святой. То есть вначале вы приняли Дух Святой, иной язык у вас нормальный, но потом вы приняли не того духа. Вы скажете, каким способом? Я сейчас объясню, каким способом. Вы обратили внимание, что некоторые молящиеся на иных языках нервируют вас. Я не говорю, нервируют людей некрещенных, крещенных. Вы слышите некоторых людей, они молятся на ином языке, и этот иной язык мешает вам сосредотачиваться и молиться. Когда же кто-то другой молится на ином языке, он, наоборот, помогает вам и вдохновляет вас. Не обращали ли вы внимания на такой принцип, что это происходит? Это происходит от того, что когда вы слышите Слово Божие, если оно неправильно вам толкуется и преподается, то в этом слове есть дух лжи. Дух обольщения. И если вы его принимаете как истину, то вы принимаете в себя не того духа. И тогда, когда вы будете молиться на правильном ином языке, который дал вам Дух Святой, то в это время все равно от вас будет разить тем духом, который вы приняли в себя. Если вы согрешили, то вместе с грехом вошел неправильный дух. И это также будет мешать стоящему рядом освященному человеку кровью Агнца молиться рядом с вами. Потому что вы согрешили и не покаялись в грехе своем, и вы имеете не того духа уже. За грехом тоже стоит не тот дух. Не святой дух, не чистый дух, не Божий дух. И он будет мешать. Язык тот же. Я встречал людей, молящихся на иных языках, и между иными языками у них может проскочить какое-нибудь скверное слово или мат. Они говорят, а я виновата или виноват, что Дух Святой так говорит. Нет, Дух Святой такими вещами не занимается. Дух Святой сказал, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Если мы пользуемся гнилыми словами, вместе с гнилыми словами нас сходит не тот Дух. И поэтому, когда мы будем молиться с человеком освященным и посвященным, мы будем мешать ему. Он будет стоять рядом и чувствовать ваш Дух. Язык правилен, но дух неправилен. Ученики сказали Иисусу, «Господи, не хочешь ли мы огонь снизведем, как Илья?» Они уже видели, что силы природы повинуются им, демоны повинуются им. Он сказал, «Не знаете, какого вы духа?» Не знаете, откуда это мышление пришло. Эта мысль пришла не от того духа, и вы ее приняли. Петр говорит, «Господи, когда Иисус открыл о своей смерти, пожалей себя, да не будет этого с тобою!» Он сказал, «Отойди от меня, сатана!» Он принял мысль и с мыслью принял не того духа. Заметьте, за мыслью и словом всегда стоит дух. За неправильным принятием истины стоит дух лжи и обольщения. И если мы его приняли, то мы приняли не того духа. Это не значит, что мы одержимы, поймите. Хотя частичная одержимость есть почти у всех христиан. Эта одержимость высказывается словами апостола Павла «Доброго, чего хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю». И когда мне люди говорят, я свободен, я говорю, хорошо, вы 100% свободны. Да, мы 100% свободны. Это значит, вы уже вышли из души, вы полностью обладаете всем. Да. Хорошо. Вы можете сделать все, что хотите. Ну, нет. Вы всегда о чем хотите думать, о том и думайте. Что хотите делать, то и делайте. Что хотите говорить, то и говорите. Нет. Я, бывает, борюсь с этими мыслями, они лезут, я не хочу об этом думать и думаю о том, чем не хочу. Иногда я говорю то, что не хочу сказать. наговорю, а потом думаю, что ж я наговорила или наговорил. Я же не хотел этого. А кто же за вас говорил? Разве не тот дух побудил вас говорить то, что вы не хотите? И иногда вы возбуждены во гневе, и вы действуете на поводу этого гнева и зла. Вы знаете, что слово это сейчас убьет, ранит. Вы говорите, а потом в ужасе говорите, что я наделал. Скажите, кто это сделал? Это говорит о том, что вы захвачены частично, и вам нужно освобождение. Вам нужен Моисей, вам нужен Аарон. И Моисей и Аарон, они оба действуют через наши уста. Это наша речь, это направление, это командный пункт нашего естества. Моисей – представитель иного языка, и Аарон – представитель нашего родного наречия, земного наречия. Но апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы молились и духом, и умом, и пели духом, и умом. Буду молиться духом, буду молиться и умом. Невозможно молиться только духом. Слово Божие говорит, Иуда нам пишет, родной брат Христа по плоти и апостол, у него одна глава только, он говорит, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь духом святым. Когда мы молимся на ином языке, мы назидаем себя на святейшей вере. Наша вера возрастает. Вера не в наших чувствах. Мы не можем узнать, как она возрастает. Мы просто должны послушаться и молиться на ином языке. Когда мы молимся на ином языке, но при условии, как я сказал, если есть истина, поклонение должно происходить в истине. Потому что добрые намерения нас не освобождают от демонов. И искренность нас тоже не освобождает пред Богом. Написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь, и слова мои есть истина. Каким образом мы ее познаем? Мы должны знать слово всемогущего Бога, приподнять его над собою, и чтоб оно было возвеличено выше всяких слов и выше всякого имени, именуемого в этом веке, в будущем и в прошедших веках. Вот так мы должны относиться к Слову Божьему. И когда мы так относимся, и когда мы трепещем перед Ним, я знаю людей, которые трепещут пред пророками, так называемыми, они не пророки, они пророчествующие, но они трепещут. Пойдем, что скажет Господь. Помолитесь там обо мне, что Господь скажет. И они трепещут, когда попадают в присутствие этого человека. Между тем, могущественное слово, постоянно, быть может, даже у них здесь в кармане, плюс в машине, плюс дома. Часть этого слова лежит запыленная, оно их совершенно не интересует. Если они его читают, они читают постольку, поскольку, говорят, это надо. Надо питать себя, но они не питают себя. Невозможно питать себя по-человечески. Надо, чтобы это слово стало живым для меня. Невозможно отделить это слово от того слова, которое там. Но когда мы отделили, оно стало мертвым для нас. Оно стало буквой, которая убивает, а дух животворит. Но дух никогда не действует независимо от слова и без слова. Это дух живет в этом слове. Дух Святой живет в этих написанных словах. Он живет в этой книге. И когда я принимаю это слово, верую как живое, я принимаю его вместе с Духом Святым. Но когда человек берет и отделяет дух от слова, что скажет Господь, а не слушает откуда со сверхъестественной области, что будет дух говорить, этим самым они отделяют дух от тела. А написано, тело без духа мертво. Слова эти без духа мертвы. Это слово является телом Святого Духа. Не мы практически являемся храмом Святого Духа. Слово Божие является его храмом. Потому что сила Слова Божьего – это Дух Святой, и Дух Святой живет в своем слове. Но когда мы принимаем Слово Божие правильно, истину правильно, мы принимаем себя вместе со Словом Дух Святой, и таким образом мы становимся храмом Святого Духа, живущего в нас. Но мы никогда не можем быть храмом Его, если мы принимаем ложь, если мы верим лжи. Да будут осуждены все уверовавшие лжи. Видите, люди легко верят лжи и очень туго верят истине. Потому что ухо их не обрезанное. На это жаловался еще Стефан в своей первой проповеди, не первой, а богодухновенной проповеди, той единственной проповеди, которую Духу угодно было записать для нас. Он сказал, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Народ, претендовавший на обетование, на все, говоривший, что наш отец Авраам оказался детищем дьявола. Иисус говорит: «Ваш отец не Авраам, ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Авраам является отцом только тех людей, которые принимают слово мое и ставят его выше всякого имени, потому что я бодрствую над словом моим, мое слово не изменяется, времена меняются, эпохи уходят, политика изменяется, возрождаются новые деноминации, но мое слово и моя истина не изменяется. И их не две, она одна. Их не три, немного, она одна». И каждая деноминация говорит: здесь истина у нас. Хорошо? Христос говорит: по плодам узнаем, истина у вас или нет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Есть люди, которые изгоняют бесов, но остального у них больше ничего нет. И там бесы никуда не уходят, они только имитируют выход. Я встречал таких горе-людей, которые изгоняли, говорят: мы молились, и произошло очищение. И тут же, когда подходил к этому человеку, его опять начинало бросать, кидать, вертеть. Опять демоны начинали через него говорить, и они стояли, не понимая, почему. Потому что он вас обманул, у вас нету духа, который бы дал вам различать, ушел демон или нет. Вы думаете, если он закричал и начал хвалить Бога после этого, то что все? Мы думаем, что обязательно изгнание и одержимость только такого порядка, других мы не видим одержимыми. Как может одержимый изгонять одержимого человека, другого беса, если он сам практически частью одержим, не вышел из души, если его мысли не в этой книге, если помышление его не здесь, если он не мыслит о Господе? Он мыслит о Господе только тогда, когда ему в церковь надо идти, в собрание. Да и то, сидя здесь, он все еще решает, сопоставляет, считает, сводит счеты, это сделать, туда пойти, то вот, и все это. Скорее бы оно уже закончилось. Вот, что-то здесь такое говорят, но сидеть надо, потому что вот если я не буду сидеть здесь, когда я посидел, как-то совесть успокаивается. Я был на собрании, и все нормально, значит, я спасенный еще. Или же, ну, имею какую-то часть на спасение. А если конкретно заговоришь о спасении, не спасен. Поэтому говорение на иных языках Бог дает нашему духу. Но мы должны быть очень осторожны, чтобы правильно говорить этим духом. Только когда истина, принятая нами, только тогда Дух Святой будет влаживать в наши слова смысловое значение. И каждый раз смысловое значение может быть разным, хотя слово, произнесенное на ином языке, может быть одно и то же. Я уже приводил примеры иного языка, когда Валтасар пил вино со своими наложницами, вельможами своими, из сосудов, из храма всемогущего Бога Израилева. Явилась кисть руки и написала ему божественные слова, которых не было. Ни какие-то иноведцы, гадатели там. Валтасар был практически властелином мира, и там были все национальности. Можно было позвать всех переводчиков, всех языковедов. Они сказали: такого царь языка нет. Мы не понимаем значения этих слов. Мене-мене, текелу парсин. И тогда вышел Даниил. Он понимал эти слова. Бог дал ему истолкование. И он сказал: мене-мене, это исчислил Бог царство твое. Ты взвешен на весах и найден очень легким. То есть, видите, там одно слово «мене-мене», смотрите, сколько слов и смысловое значение. «Исчистил Бог царство твое». «Текел-текел, ты взвешен на весах и найден очень легким». У парсин это говорит о том, что царство твое разделено медянам и персам, и всю ночь душу твою возьмут у тебя. Вы представляете, сколько значений, какой Божий суд был в этих словах? Одно и то же слово, дважды повторенно, говорит о том, что это истина. Практически вся суть заключалась в одном слове «мене-мене». Просто Бог повторил его два раза. Мене, мене. То есть это говорит о том, что там было «исчислил Бог царство твое». То есть твоему царству положен предел всему свое время. Я отпустил лимиты для тебя, человек, и время для покаяния. И не думай, что ты можешь покаяться в любой момент. Не думай, что ты можешь покаяться тогда, когда ты захочешь. Ты можешь покаяться тогда, когда захочет Он. Слово Божие говорит: ныне, когда услышите глас Сына Божия, не ожесточите сердце вашего. Не тогда, когда ты хочешь и размерил, я еще вот это сделаю. Они прекрасно понимают, некоторые люди, что для того, чтобы покаяться, нужно некоторые вещи оставить. Но они их не хотят еще оставлять, говорят: я еще вот это сделаю и вот это, а потом я покаюсь. И вдруг Бог говорит ему, когда он еще не успел ничего сделать, он говорит: прямо сейчас приходи. Он говорит: приду в другой раз, когда вот это и это сделаю. Вдруг ты уже никогда не придешь. Ты можешь прийти к Богу только тогда, когда Он позовет тебя. Никто не может прийти ко мне, говорит Иисус, если не привлечет его Отец. Забудьте не только к Богу, но и в призвании, во всех вещах. Мы можем прийти только тогда, когда будем позваны. Никто не имеет права приближаться к Богу до тех пор, пока не будет позван. И человек практически не сможет приблизиться, у него не хватит сил. Он будет все время отлагать, я это сделаю тогда, тогда. Но вдруг возможность, дающаяся нам, и мы чувствуем биение нашего сердца. Мы чувствуем, как наш фараон в нас, царствующий грех, приходит в движение и приказывает всем рабам своим бросать младенца мужского в реку, не дать возможности. Но это как раз твой день, и ты верой можешь сохранить своего Моисея. И он пройдет сквозь смерть и выйдет, и придет прямо к престолу и будет воспитываться у престола. И потом уничтожит этот престол, и вот он пришел к этому престолу. Поэтому мы должны понять, почему я сделал такое ударение на двух именах Моисей и Аарон сегодня, потому что именно здесь и отсюда мы начнем рассматривать значение, компенсацию Нового Завета, заключенную в Пятидесятнице. И сегодня любая деноминация, игнорирующая Пятидесятницу, не придет к позитивным, к положительным результатам. Я не говорю о спасении, вы будете спасены через кровь Агнца. Я сейчас не говорю просто о спасении, я говорю, вы не придете к положительным результатам и не поразите цель Божию, которую Он предназначил вам поразить, потому что она будет поражена только через Моисея. Вы скажете, но столько много людей говорят на иных языках, я уже вам сказал, что если они принимают не того духа, то их иной язык не иной язык. Их обрезание становится не обрезанием. Потому что крещение – это прообраз обрезания. И если человек говорит на ином языке, но живет так, как он хочет, то его крещение не становится уже для него крещением. Он не подписался там своей рукою. И под подписью это должна быть завет соли. Если Бог вас крестил, то теперь у вас есть все силы для того, чтобы жить святой жизнью и не грешить. Вы говорите, нет, нет, у вас есть эта сила. Раз Бог крестил, то в этом крещении, потому что язык является руководством, у вас есть сила иметь соль в себе, имейте в себе соль, имейте в себе святость. У вас есть эта сила, и у меня она есть. И поэтому Слово Божие называет, теперь вы святые, и вы теперь можете освящаться. И оно повелевает, святой, освящайся. Праведник, твори правду. Ты праведник, и ты призван творить правду. Мы должны это слышать. Я должен говорить это моим детям согласно Писанию. И говорить им с тем, чтобы они в свою очередь своим детям потом говорили. Мы призваны учить наших детей. Мы призваны приходить к ним и говорить. Ты святой. Ты праведник. Ты не призван для этих дел. Ты призван для того, чтобы творить волю Божию. У тебя высокое предназначение. На тебе лежит великий знак, великая отметина Бога. Ты посвящен Богу. Когда вы будете говорить это им в помазании, тогда Дух Святой поставит их на совершенный путь. И вам не надо будет дрожать и бояться, где моя дочь, где мой сын. Вы увидите их прямо здесь, впереди. Они пойдут впереди вас. Но, повторяю, все люди, игнорирующие Дух Святой, все пятидесятники, оставившие Дух Святой, я не говорю иноговорение. Дух Святой и иноговорение – это разные вещи. Я много раз подчеркивал, как апостол Павел говорил, покайтесь, и докрестится каждый из вас, и получите дар Святого Духа. Имея в виду говорение на иных языках, крещение – это дар Духа, не Дух, а дар Духа. Вот он, дар, я даю дар, но это не я. И поэтому, когда мы получаем дар Духа Святого, обман в Пятидесятничестве, они говорят, мы получаем Духа Святого. Нет. Вы получаете дар Святого Духа. Разумеется, вы можете получить с даром Святого Духа и Духа Святого, если примете его. Вы знаете, Ревека получила дар Святого Духа. Но она не только дар Святого Духа получила, она и приняла Духа. Люди, которые были там, Вафуил, Лаван, брат ее, отец Вафуил, мать ее, они тоже приняли Духа Святого. Ее брат Лаван сказал Елизеру, это прототип Духа Святого, признанный всеми деноминациями, всеми богословами. Он сказал, что ты стоишь здесь, возлюбленный Господом. Войди, в доме есть корм для скота, вам умоют ноги, подадут пищу. И он вошел. Но он сказал, я не буду есть в доме твоем, до тех пор не скажу моей цели. Моя цель, я пришел вот за ней, за Ревекой, что пришел для одной цели – взять ее и вывести отсюда. Дух Святой послан на эту землю для одной единственной цели. он послан в Месопотамию. Он послан только к верующим людям. Месопотамия – прообраз всех деноминаций. Он не послан к пятидесятникам отдельно, не послан к баптистам и не послан к католикам. Он послан ко всем христианским конвенциям. Для того, чтобы найти Ревеку, вывести ее оттуда. Ревека – это будет та, которая напоит 10 верблюдов и его самого. Удовлетворит его. Это та, которая удовлетворит закон, которая возвысится над ним. Вы скажете, никто не мог удовлетворить закона. Правильно, никто, но она это может. Вы скажете, каким же способом? Она умрет. Муж ее первый должен умереть. Вы скажете, она была девою. Да, и потом она станет девой, потому что она умерла для Христа. И когда мы умираем, мы воскресаем. И когда Бог дает нам чистоту, Он дает нам девственную чистоту. Когда Бог прощает наши грехи, Он говорит, я прощаю так, и берет прообраз девственницы. Даю вам девственную чистоту. Вы прощаетесь так, как будто бы никогда не имели греха. На самом деле Бог его никогда уже больше не видел. И если кто-то когда-то вспомнит, Бог говорит, не помню такого, я вижу его девственником. И он такой и есть. Вот Бог хочет, чтобы мы посмотрели сюда. Поэтому Моисей... прообраз крещения, прообраз Пятидесятницы. Он приходит, Аарон идет навстречу ему. Мы должны пойти навстречу. Когда мы идем навстречу, мы принимаем Дух Святой. Пойдите туда, к Нему, и там произойдет это. Встретились, поцеловались, и Моисей пересказал все слова, которые говорил ему Бог Аарону. И возрадовалось сердце их. И они пошли к фараону. Они пришли сперва к народу. И сказали народу, и народ поверил. Кто этот народ? У нас много этого народа. Будем говорить о личности нашей. Кто же такой народ царя египетского? Правильно, он царь, он грех. Но у него есть народ, который тоже такой же раб, как и народ израильский. И этот народ никто иной, как все наши душевные способности, все наши душевные возможности. Написано, и народ поверил Моисею и Аарону, и преклонился, и поклонился. И тогда Моисей и Аарон подошли прямо к греху, к фараону, и говорят, отпусти народ мой. Видите ли, Бог положил печать свою. После того, когда мы покаялись, Он сказал, вы мои, вы теперь куплены, вы теперь принадлежите мне, вы теперь мои. Он говорит, это мой народ. Фараон говорит, как твой народ? Кто такой Господь? Видите ли, вы скажете, разве демоны не знают, кто такой Господь? Я сейчас не говорю о демонах, я говорю о царе, о грехе, о законе царствующем в нас. И наша душа, и тот грех, который там царствует, встретились практически два закона. Здесь я говорю одно, слышу одно, понимаю одно, а внутри совершенно говорит все другое. Я в теле моем нахожу иной закон, противоборствующий духу ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Но Моисей и Аарон сказал, это мой народ, отпусти его на 3 дня в пустыню совершить мне праздник. 3 дня достаточно. Иисус сказал, разрушьте храм сей, я в 3 дня воздвигну его. Разрушьте его. Достаточно 3 дня. В духовном смысле слова достаточно этих 3 периода. Достаточно крещения водою, Духом Святым и огнем, чтобы на голову разрушить имеющего державу смерти. И воскреснуть, и воспользоваться силой воскресения. Достаточно одного крещения, которое заключает в себя 3 дня, 3 крещения. Я крещу вас водой, идущей за мной сильнее меня. Будет крестить вас Духом Святым и огнем. И каждое из крещений не является испытанием. И каждое из крещений не является горечью. Каждое из крещений является отрадою. И крещение огнем является желанным и отрадным. Просто наше непонятие, люди не понимают, боятся крещения огнем, думая, что это испытание. Они крещены огнем, потому что сидел 10 лет, крещение огнем прошел. Другой еще что-то там победил. Говорит, я крещение огнем прошел. Испытание было сильное, клевета такая сильнейшая. Или там еще что-то, крещение огнем прошли. Вы еще не знаете, что такое крещение огнем? Если бы вы прошли крещение огнем, вы были бы уже коронованы, как цари и священники. Вы уже не претенденты были бы на царский престол, а вы были уже царь, повелевающий. Вы были уже священник, кадящий во святилище и представляющий нужды других, а не свои нужды. Вот кто бы вы были, пройдя это крещение. Но я сейчас не буду говорить об этих крещениях. Я только говорю, в этой главе мы встречаемся с тем, что Бог через человека заявил свое право на этот народ. Он сказал: «Это мой народ, отпусти его». И мы будем разбирать дальше, мы увидим, что не так легко фараон отпустит этот народ. Только одна вещь может избавить народ. Никакая казнь, никакие чудеса не могут избавить народ. И мы будем это разбирать дальше. Но здесь он говорит: «Отпусти народ, чтобы он совершил мне праздник». Бог нуждается в нас. Здесь показано желание Бога. И показано, где эта встреча с Богом может произойти. В пустыне, только не Аравийской. Этой пустыни вы не найдете на карте мира. Эта пустыня есть в сердце и в естестве каждого отдельного человека. Это та отдельная комната, в которую вы закрываетесь, является пустыней. Это одиночество, когда вы находите место для Всевышнего. Давид говорю: «Не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Всевышнему». Его место в пустыне, он там, и он не желает здесь встречи со своим народом. Он сюда посылает только посланников, а встреча произойдет там, у горы Харива. Бог сказал Моисею: «Вот тебе знамение, вы придете прямо сюда и совершите мне здесь служение, на этой горе. И именно здесь я говорил с тобою, это мое место, и эта земля святая». Для мира это неприглядно. Высшая цивилизация, а здесь только дикая пустыня. И в этой дикой пустыне никого, кроме змеев и скорпионов. Пустыня духа. И это духовная область, которую надо взять, и там есть враги. Там совершенно другие враги, мы будем разбирать об этом дальше. Но Бог говорит: «Пусти мне их туда, я там хочу говорить с ними». И я еще раз говорю, что у Бога есть определенное желание говорить с нами в потаенной комнате. И эта потаенная комната не в прямом смысле, где вы можете закрыть дверь. Это потаенная комната, когда вы можете уединиться и быть наедине с Богом. Вы знаете, можно закрыться в комнате, это не будет потаенная комната. И можно стоять у станка или мыть посуду, и вдруг она станет для вас потаенной. Когда вы соединяетесь с Богом и отключаетесь от всего, вы уходите в эту пустыню, одиночество, один на один с Богом. И вы ждете, вы проводите далеко свои стада в пустыню. Свое мышление покоряете Богу, вы пасете ваше мышление и проводите его к Богу, ближе к Богу, оставляя и оставляя. Каждый раз, пася свои стада в этой пустыне, вы проводите все ближе и ближе. И когда вы попадаете на святую землю к Богу, Бог начинает говорить к вам. Бог начинает говорить ко мне. И после этого он говорит: «Вот тебе знамение, ты здесь совершишь мне служение». То есть он говорит: произойдет полная победа. Бог сразу говорит о целой победе, о полной победе. Ты будешь спасен полностью, без остатка. Ваш дух, душа и тело придут вот сюда, на это место. Я приведу вас сюда. И это знамение, мой знак, то, что я говорю тебе, и то, что я посылаю тебя. Это говорит о том, что из моей руки никто не похитит. Сегодня обстоятельства жизни, всевозможные грехи в народе Божьем, которые убивают, и сатана говорит: не получится, не выйдет. Но Бог говорит: вот тебе знамение, ты придешь сюда и совершишь мне служение на этой горе. Если послушаешься меня, если будешь слушать меня и то, что я буду говорить тебе, придешь сюда. Если не послушаешь, этого не будет. Нужно послушание. И когда мы слушаемся и начинаем исповедовать то, что говорит нам Бог, то обязательно, поверьте, Бог приведет нас к себе. И мы полностью будем свободны от Египта. Фараон сказал: «Кто такой Господь?» «Я не знаю Господа». И вы чувствуете, вы объявляете, вы исповедуете. Начало первого исповедания, когда вы обрадовались, что вы спасены. Народ радуется, рукоплещет. Моисей и Аарон начали свидетельствовать. И вы, первое ваше свидетельство. Помните, многие, выходившие сюда на свидетельство, говорили: «Я больше никогда сюда не пойду». Они говорили: «Что вы наделали с нами, Моисей и Аарон? Да судит вас Господь! Лучше бы я не свидетельствовала! Лучше бы я не свидетельствовал! Вместо того, чтобы было лучше, стало хуже!» Фараон сказал: «А, вон оно что! Я покажу вам служение Богу! Я покажу вам ваше исповедание веры! А ну-ка, идите, работайте теперь! Делайте все то, что вы делали раньше, но только соломы я вам не дам!»
делайте. Они делали кирпичи с соломой. Солома — это связующее такое вещество между глиной, которое делало кирпич более крепким. И из этих кирпичей построили запасы, города запасов для фараона. И Израиль строил эти гробницы фараонов, он строил города запасов. Видите ли, наша душа единственное, что способна. Она никогда не будет служить Богу. Она все время строит запасы. Она думает, что она их строит для себя. Она строит их для фараона, для этого греха. Потому что то, что мы строим, то, что мы едим, то, что мы пьем, будет пожрано червями и станет прахом, и этот прах будет пищей этого греха. Бог сказал, наше тело и этот прах станет пищей греха, а мы слишком много заботимся о теле. Бог хочет вывести нас, и чтобы мы заботились о духе своем. Правильная забота о духе будет и забота о теле. Бог спасает все, как я сказал, полностью. Но здесь царствующий грех, этот фараон говорит, я не знаю Бога, и Израиля не отпущу, и поэтому идите добывайте себе солому. И приказывает приставникам своим бить. И вы чувствуете, как после вашего исповедания болезнь ухудшается, обстоятельства ухудшаются, муж становится еще злее, жена еще строптивее. Вы пришли ей и сказали, что теперь все. Один из братьев сказал мне, моя жена мне сказала, если ты еще в это служение пойдешь, вот твоя постель в этой комнате будет. Вот придешь, вот здесь будешь спать. Что, говорит, мне делать? Но я говорю, решай теперь между постелью и церковью, что тебе делать. Хочешь платить цену постели, иди себе на постель с женой или иди на служение. И это святые, и здесь очень много. Одни кричат, ужас, туда не попади, не слушай, это гипноз, это то, что бы ни говорили, но люди должны заплатить цену. И первое свидетельство, учтите, он не отпустит просто так. Мы должны приготовиться к чудесам Божьим. Бог просто хочет прославить себя среди нас. Не потому он нам не дает сразу, что не хочет дать, или неправильное исповедание, или недостаточное. Почему не действует? Я исповедую, я верю, но не действует. Действует. Но Бог долготерпит, чтобы прославить нас. Он щадит сосуды гнева, чтобы прославить сосуды милосердия великим избавлением. Вот причина долготерпения. Не медлит Бог исполнением обетования. Все слова Божьи «да» и «аминь». Кто такой Господь? Он покажет, кто такой Господь. Встаньте на эту основу. И я знаю, каждый из нас, прежде чем встать, они сказали Моисею и Аарону, что вы сделали с нами. И тогда Моисей и Аарон идут и вопиют к Богу. Мы тогда идем и вопием, Господи, что же ты наделал? Народа ты сегодня отпустил, ты меня не отпустил. Я все остаюсь еще в этом. Ты видишь, что ты сделал, что Бог говорит. Он утешает и говорит. Я не словесен. Как же послушает меня фараон? А Бог все равно говорит. И сказал Господь Моисею. Это глава 6. Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном по действию руки крепкой, и он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. То есть Бог начинает утешать. Дух Святой утешитель. Утешение нужно там, где есть долготерпение Божие над сосудами гнева. Если бы не было долготерпения Божие над сосудами гнева, нам не нужен был бы дух утешитель. Вы же понимаете, что утешить надо там, сказать, потерпи еще немного, скоро все пройдет. Утешение нужно там, где просто нужно терпеть эту болезнь, терпеть это обстоятельство. Слово терпеть это не значит согласиться с ним. Это значит не отчаиваться и воевать против него. Это не значит, хорошо, пусть я буду болеть. Они сказали, пусть мы будем рабами фараону, но только пусть же не гоняют нас и не бьют, потому что стало еще хуже. Еще хуже заболело, еще хуже пошло разрушение. Лучше уже пусть бы были наши отношения те старые, чем сейчас эти отношения ухудшились с моим мужем, с моей женой. Но Бог говорит, по действию руки крепкой я тебе говорю, что он сделает. Он не просто ослабит свою хватку, а сам будет понуждать вас выйти навстречу вам. Но Моисей думает, вот сейчас Бог это и сделает. Но прежде чем это произошло, как говорят богословы, исследуя Священное Писание и историю, это происходило от 9 месяцев до 2 лет. Минимум 9 месяцев Бог долготерпел. И говорил Бог Моисею и сказал ему, «Я Господь». То есть «Я Бог всемогущий». я Иегова. Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся ему. Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, которые не странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Видите ли, мы находились в рабстве, и многие из нас еще находятся в рабстве. Многие из нас еще не вышли из Египта. Хотя мы говорим на языках, но повторяю, только когда мы начнем жить святой жизнью, только тогда языки произведут то, для чего они посланы. Только тогда язык сделает свое дело. До этого же язык не сделает никакого дела, если я говорю, а ничего не делаю. Потому что любой завет скрепляется двумя сторонами – Богом и человеком. Бог не заключал с нами одностороннего завета и одностороннего соглашения. Он заключил с нами двустороннее соглашение. Он говорит, если я умер, то и вы должны умереть. Если я, как пшеничное зерно, пал в землю и умер, то и вы вместе со мною умерли. Мы говорим словами «да», но когда на опыте дело подходит, мы не хотим умирать. Мы не хотим, чтобы наше достоинство было попрано. Мы не хотим носить клевету и поношение, как почетные знаки. Мы пытаемся оправдаться и избавиться от них. Мы не хотим предать все то судье праведному. Мы не хотим выйти за стан и носить его поругание. Нам легче находиться в святом стане. Но скиния Моисея находилась за станом из народа израильского. И всякий ищущий Господа должен был оставлять стан и уходить туда. Вы можете здесь разговаривать о Боге сколько угодно. Я думаю, израильтяне говорили об этой скинии, стоящей там вне стана. Но только тот, кто искал Господа правильно, должен был не говорить, а встать и пойти туда. Христос сказал в притче о двух сыновьях: «Пойди, работай в моем винограднике». «Хорошо, отец, я пойду». И он, видимо, много разглагольствовал, что он дал согласие, пойдет. А другой говорит: «Не пойду». А потом встал и пошел. Так какой из них исполнил волю отца? Тот, который пошел за стан. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь вечного града. Мы должны понять одно: гнали меня, будут гнать и вас. Мы должны понять, для того, чтобы узнать, истинно ли учение, в котором вы стоите, узнать дело этого учения, нужно, чтобы вас назвали Веэльзеулом, чтобы вас назвали сатанистами, чтобы вас назвали обольщенными. Это нужно. Это признак истинности. Если вас все говорят «хорошо, хорошо», это не признак истины. Это говорят «тут в стане». Но те, кто выходит за стан, их не так много было, выходящих за стан, и их осуждали. Видишь ты, захотел выделиться. Что они еще думают? Почему они не хотят жить, как вот все вместе мы здесь живем? Разве недостаточно там одного Моисея? Пусть и Моисей говорит с нами. Но Бог хотел говорить с каждым отдельным человеком. Он приготовил скинию, и мы можем приходить туда, к Иисусу, и говорить каждый отдельный. Он не приготовил эту скинию, чтобы там только Моисей говорил. Всякий ищущий Господа мог приходить туда. Бог говорит: «Я поставил этот завет, и я его исполню. Скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцу распростертую и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и выведу вас в ту землю, которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Какие славные обетования! Будет ли все-таки сила Духа Святого и мощь его действовать так, как сказал Иисус: «Верующий в меня, дела, которые я творю, больше сих сотворит»? Обетование говорит: будет. Те, кто послушается и поверят, будет. Если Бог, поднявши руку свою, клялся, он не может нарушить клятвы, его слово неизменное. Сатана не может остановить его. Человек тоже не остановит его. Наше неверие может остановить и непослушание. Но послушные и уверовавшие будут наслаждаться этой землей, обетованной землей Духа Святого. Все обетования в руках Духа Святого. Но нам нужно пройти сквозь полчища демонов, победить все. И первое, как я сказал, мы должны принять поношение Христово и почесть это поношение Христово как почесть. Ибо Моисей, о нем сказано, что он поношение Христово почел для себя большим богатством, нежели все сокровища Египта. Сегодня религия наслаждается в своей благодетели, в своем миссионерстве, в своем евангелизме, в своих союзах. она наслаждается. Но тот, кто почитает для себя поношение большим богатством, нежели эти богатства, я имею в виду, в религии тоже есть свои богатства, свои привилегии. Есть люди, которые любят в религии выделяться своей деятельностью. Но человек Божий не выделяется деятельностью. Он устремляется за стан, и его единственное влечение – прийти в общение с Богом, в близкое общение. Не то, которое они имеют через посредников. Они хотят сами подойти близко к Богу. И когда вы начинаете идти близко к Богу, то все будет против вас, но Бог за вас будет. Когда Бог за вас, все против вас. Когда все за вас, тогда Бог против вас. Это закон. Когда дух томится, тогда тело и душа наслаждается. Когда душа и тело томится, тогда дух наслаждается. Когда есть свобода для духа, тогда нет свободы для тела и души. Когда есть свобода для тела и души, нет свободы для духа. Моисей пересказал это сынам Израилем, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». Видите ли, Бог понуждает вновь и вновь свидетельствовать. Вновь и вновь говорить этому греху, живущему во мне, во имя Иисуса Христа, замолчи. Нас бьют, заставляют снова делать этот грех. И нам говорят: вы снова впали в грех. И этот же обвинитель говорит: вот ты снова делаешь эти же кирпичи, ты снова делаешь грех, и ты снова, и мало того, ты его теперь не так будешь делать. Раньше я тебе помогал, я тебе солому давал, теперь я солому тебе не дам. Иди сам доставай эту солому, и вы в ужасе замечаете, что влечение к греху стало гораздо сильнее, и раньше вам не надо было искать, а теперь вы стали бегать и искать этот грех. И вы в ужасе. Будет ли спасение? Сатана говорит: все, не будет, вы согрешили. Но Бог говорит: войди снова к фараону и скажи царю египетскому: отпусти сынов Израилевых из земли сей. И сказал Моисей пред Господом, говоря: вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон, а я несловесен? Обратите внимание, мы говорим: моя воля собственная не подчиняется мне, моим словам. Я говорю, разум мой не подчиняется. Как подчинится мне фараон? Но Бог говорит, чтобы мы в первую очередь грех связали, что мы должны по отношению к греху отрекаться от него и сказать: отпусти народ. Это значит, я отрекаюсь от этого греха, я не принадлежу тебе, народ мой, это значит, не твой народ. Это значит, я не имею никакого отношения к этому греху. Это значит, нет мне части с тобой, не хочу я тебя знать. Вот что значит «отпусти, народ мой». Это значит покаяние в грехах своих. Это значит вновь и вновь исповедание в грехах. И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. И здесь я не буду перечислять, вы сами прочитаете, здесь говорится о родословной, о начальниках поколения, которых Бог выводит. И здесь мы уже говорили, что Авраам взял Эхаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. То есть, другими словами, мы разбирали, что в четвертом роде Бог выведет, и как раз Моисей был четвертым родом. Но я читаю дальше. «Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Они-то и говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон». Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же опять сказал пред Господом: «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?» Видите ли, идет перебранка между Богом. Вы замечали, у вас тоже эта перебранка часто идет. Вы слышите с кафедры Слово Божие. Оно вновь и вновь говорит вам: «Покайся». Ты говоришь: я уже много раз каялся, и мне уже стыдно каяться. Сколько раз нужно каяться? Я больше не могу каяться. Фараон меня не слушает, моя воля мне не подчиняется, меня вновь и вновь тянет в этот грех. А Бог долготерпеливо опять говорит: нет, пойди. Здесь говорится о работе Духа Святого. Видите ли, Моисей – это иной язык, но он не есть Дух Святой. Здесь говорится о Духе Святом, что Он понуждает нас вновь и вновь молиться на ином языке и на своем языке. Вновь и вновь говорить, потому что когда вы молитесь на ином языке, вы не даете себе никаких повелений, дух ваш назидается. Это Моисей получает информацию. Но теперь вы должны вынести эту информацию на своем наречии. И вы получите эту информацию через говорение на иных языках, если начнете правильно молиться, если освободите себя от греха. Когда вы начнете освобождать от греха, Бог освободит вас от обольщения. Вы скажете: «Господи, дай мне истину Твою познать, дай мне послушаться, научи меня». И Господь начнет вас учить, и вы увидите, что ту истину, которую вы называли истина, совсем не истина. То, за что вы воевали, не стоит и гроша, и двух центов. Не стоит воевать, его стоит даже сжечь, его нужно заменить. Бог предлагает сегодня нам служение в пустыне, чтобы мы пошли туда как на праздник. Он не говорит: «Я не хочу, чтобы вы мне служили в Египте». Мы говорим: «Господи, мы можем служить Тебе и так в Египте». Фараон говорит: «Хорошо, он будет давать согласие на Египет». Не в Египте. «Выведи народ мне в пустыню. Выведи его из души, только там будет праздник. Я хочу, чтобы они там совершили мне праздник». И поэтому Дух Святой сегодня умоляет и упрашивает нас, чтобы мы поняли, есть надежда для нашей будущности. Дух Святой не отступит до тех пор, пока мы не начнем говорить. Он будет понуждать нас свидетельствовать и исповедовать. И запомните, это не будет сила самовнушения. Сила самовнушения, я уже говорил, это когда исходит от вас самих, от само, от я. Но когда вы исповедуете Слово Божие, это не сила самовнушения. Это сила Божия. Исповедуйте Слово Божие. Продолжайте стоять на нем. Это сила Божия. И не верьте людям, которые называют Слово Божие самовнушением. Самовнушение – это их толкование. Но когда вы проповедуете чистое Слово Божие, исповедуете его для себя, берете несколько стихов Священного Писания для той области, в которой вы порабощены, и эту область вырвать. Не все области вырваны у нас. Есть области вырванные, свободные, и мы что хотим, то делаем. Но есть области в нашей жизни, мы не хотим, а делаем. Мы порабощены. Существует какой-то контроль над некоторыми областями. И этот контроль сатана часто осуществляет в семьях через мужа и жену верующих. Дух контроля, то есть негативный контроль, когда постоянно контролируют человека. Иногда человек подчиняется этому контролю. Богу это не угодно. Мы должны освободиться от такого контроля. И мужья, и жены, и друзья. Иногда между друзьями контакт только потому, что один господствует над другим. Он контролирует всю его деятельность. Он постоянно учит его, что ему можно делать и что нельзя делать. И если вы чувствуете, что от такого контроля можно делать или нельзя, поднимается буря в душе, значит, это не Господь. Господь такими вещами не занимается. Когда Бог говорит, у него совершенно другое. Он утешает, он назидает. Но сатана пытается захватить нас под свой контроль и не выпустить. И поэтому я буду заканчивать на этой главе для того, чтобы у нас сохранилось именно то и закрепилось Духом Святым, и мы будем разбирать потом дальше. Я остановлюсь на том, что всемогущий Бог, неизменный в своих словах, не отступит от нас до тех пор, пока не исполнит сказанного над нами, если только мы будем слушаться Его. Он будет неотступно следовать за нами, и мы обратимся к Пятидесятнице. Я имею в виду крещению. Оно нам дано для одной единственной цели, чтобы вывести нас из Египта. Дух и душа должны быть разделены между собою. Мы не можем поразить божественную цель, удовлетворить Его и совершить Ему праздник в пустыне. Мы будем делать здесь кирпичи, мы будем делать и искать сами эти грехи или эту работу. Вы скажете: грехи только кирпичи. Кирпичи не только грехи. Сегодня миссионерские организации – это кирпичи, они уже сами ищут себе солому. Уже фараон им не дает солому, говорит: хватит, я вам давал, теперь ищите сами солому, это связывающее средство, и готовьте, и делайте. Зарабатывайте себе спасение, зарабатывайте себе освящение. Но Дух Святой приготовил нам даровое освящение и даровое спасение, и даровое совершенство. Никто не может его заработать. Только святой может освящаться и праведник творить правду. Поэтому да благословит нас Господь. Мы сейчас споем, и пока будем петь, если у кого какие вопросы есть, можете записать на ваших записочках и послать их сюда. У нас еще есть немного времени ответить на вопросы, и у нас будет молитва о нуждах. Вы знаете, иногда поднимается такое желание просто славословить Бога, славить Его за Его могучее и дивное имя. Такой вопрос. Вначале вы привели место Писания, что, молясь на незнакомом языке, молится наш дух, а потом привели место апостола Иуды, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Что значит «молясь Духом Святым»? Смысловое значение «опираясь на Дух Святой». То есть наша молитва всегда должна быть, то есть она должна иметь какую-то опору. Мы никогда не должны опираться на молитву. Когда люди молятся, они опираются часто на свои молитвы, что Бог им даст, потому что они молятся. Здесь они уже опираются на свой иной язык, что у них иной язык, и они опираются на него. Но здесь говорится, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, то есть опираясь на Него, молясь от Него силы, беря и черпая силу от Него. Вот что здесь идет. Не значит, что Дух Святой молится. Опора на Дух Святой, опора на Слово Божие, потому что Дух Святой в Слове Божием. То есть, опираясь на Слово Божие, это одно и то же. Слова, которые я говорю, Иисус говорит, слова, суть, дух и жизнь. Поэтому, когда вы в молитве опираетесь не на молитву, не на пост, не на добрые дела, которые вы сделали, а опираетесь на Слово Божие, вы опираетесь на Дух Святой. В это время вы молитесь, молясь Духом Святым на ином языке. Вот что значит молясь Духом Святым, назидать себя. Потому что Дух Святой, слова Его Дух. Вы не можете отвлеченно, как мы говорили, опереться просто на Дух Святой. Вы просто обопретесь, и вы упадете, там ничего не будет. Потому что Дух Святой никогда не бывает без слова. У Него есть тело у Духа Святого. И тело Духа Святого – это Слово Всемогущего Бога. Это Его тело. Он – жизнь этого тела. Он – река, исходящая от Бога и Агнца. Он – сок, идущий по древу жизни. Он – жизнь в этом дереве. Вот почему, опираясь на Него, а не на наши молитвы. Многие святые ничего не получают по своим молитвам, потому что молятся, опираясь на молитву, или молятся, опираясь на иной язык. Или молятся, опираясь, любая опора, не являющаяся Словом Божиим, не является молитва от Духа Святого. Так что вот так это понимать. Теперь следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, сатана знает наши мысли или нет? И когда мы связываем его в мыслях, он слышит или нет? Сатана не знает наши мысли. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, и Бога, который испытывает помышления и намерения сердечные. 12 глава Евреям. Следовательно, знает ли сатана наши мысли? Наши нет. Теперь, можем ли мы связывать его в мыслях и слышит ли он? Нет, разумеется. Он не слышит. Вы должны сказать ему. Вы должны повелеть прямо, а не в мыслях. Некоторые святые повелевают, нет, не слышит, как правило. Многие мысли, которые приходят к нам, они не приходят от нас самих или от Духа Святого. Они приходят от дьявола. Для того, чтобы получить мысль от Духа Святого, нужно приготовить место. Нужно найти соответствующее место, чтобы Дух Святой дал вам мысль. Нужно молиться, опираясь на Дух Святой, на Слово Божие. Когда вы опираетесь на Слово Божие в молитве и смиряетесь перед Богом, очищаете себя и ожидаете в терпении, только тогда придет мысль от Духа Святого. От сатаны же идет океан этих мыслей, каскадом давит на нас. Сатана может знать только те мысли, которые он послал нам. Эти мысли он знает. Но те мысли, которые родились у вас, он не знает. Поэтому мне часто приходилось видеть, как одержимые люди обманывают тех демонов, которые их мучают. Они уже знают, чего демоны боятся, чего они не, и чего нет. Они знают, что им приятно и что неприятно. Они знают, что они знают и чего не знают. И как ни странно, мы, святые, этого не знаем. А вот те люди, которые попали в рабство, знают. Демоны боятся детей. То есть те, которые окружают их. И поэтому, когда появляется ребенок где-то тут, они моментально отскакивают от жертвы. Та жертва, которая их видит. Я разговаривал с одной одержимой. Она говорит, я могла к вам попасть только потому, что нечаянно ребенок появился здесь. Мы собирались в одном месте на молитву. Она хотела туда прийти и попросить помощи у нас. Женщина неверующая, но почему-то поняла, что мы можем ей помочь. И она хотела попасть. Она знала, что там мы молимся. там мы собирались, это не было официальное служение, это просто вечерами несколько семей мы собирались вот так на дому. И это была соседка, которую мы не знали, что демоны ее мучили, но она их видела наяву. И она, когда намерение сделала идти, они ее окружили, говорит, ты туда хочешь идти? Она говорит, да, туда нельзя тебе ходить, они сказали. А, ну хорошо, тогда не пойду. А куда ты все-таки идешь? Тогда она обманывает, говорит, я иду к соседке, вот, ну, к той, которая рядом. Другими словами, она должна проходить мимо этого дома, к соседке. Они поверили, хорошо, к соседке, посмотрим, как ты к ней пойдешь. Мы пойдем с тобой, говорит, к этой соседке. И когда я, говорит, проходила мимо этого дома, в это время выбежал ребенок, и они отскочили. И я, говорит, успела заскочить в это время. Они не успели схватить меня. Потому что когда ее хватает, физически она чувствует, они тянут, они ее разворачивают. Теперь я часто исследовал эти варианты, что действительно дух не знает. Он только знает то, что вы думаете, и то, что он вам хочет сказать. Я как-то молился, и я как-то вам рассказывал, расскажу вам этот пример. Один пророк, к которому обращались очень многие епископа, пресвитера, служителя, и так верующие просто обращались, они к нему просто приходили, и я говорю, это не по Писанию, пророчество не дано для, ну, как сказать, для того, чтобы будущее вам прорицать, или что там написано, назидание, увещание, вот, но тем не менее верующий использует дар пророчества, то есть не в том назначении, а нужно, допустим, вот граблями собирать листья, они лопатой ее собирают, то есть лопата не предназначена к этому. Лопата предназначена копать, грабли для того, чтобы собирать, вилы тоже для другого. А мы часто не понимаем, не изучив дары Духа Святого, для чего они предназначены. Берем дар, начинаем его упражнять, да еще не в том направлении. То есть не там, где он должен был бы упражняться. И вот к этому человеку я уже определенно знал, что дух обольщения действует через этого знаменитого так называемого пророка. Вы скажете, почему я определенно знал? Потому что он скрывал грехи народа. Вы скажете, а разве это плохо? Видите, согласно Писанию, когда Дух Святой вскрывает грехи, то Он скрывает их так, что ты знаешь об этом. Когда Иисус сказал, кто из вас без греха, то они были внутри осуждаемы Духом Святым, и Дух Святой поставил им их грехи. Некоторые говорят, Он писал на земле их грехи. Это никакие грехи Он на земле не писал. Написано, они, будучи обличаемы совестью, начиная от старших и кончая младшими, ушли все, и женщины и Христос остались одни. То есть Дух Святой, написано, когда придет, Он обличит мир. Обратили внимание, кого Он будет обличать? Когда Дух Святой придет, Он обличит мир. Что Он будет делать для нас? Он принесет, утешит, научит, наставит и будущее возвестит. Вы видите, чем занимается Дух Святой в верующей среде? Согласно слову Христа, Дух Святой в церкви будет делать вот что. Утешать, наставлять, назидать и возвещать будущее. Духу Святому не угодно обличать человека, если он знает свой грех. Обличают того человека, который не знает греха. Или же к смерти его обличают, как Ананию и Сапфиру. К смерти. Но когда говорится, так, здесь есть грех, Дух Святой открыл мне грех, вот сейчас вот у тебя есть грех. Часто так люди доверяются Духу, и сатана сеет раздор между семьями. Недавно пришлось быть в семье, и дух сказал когда-то давно, 15 лет назад, блуд, и все, жена до сих пор верит, блудник она называет мужа своего, покайся. 15 лет она его терроризирует, чтобы он покаялся в блуде, которого не было. Она верит свято, что это Господь. Но Бог такими вещами не занимается. Если бы мы знали, что Дух Святой пришел в церковь научить, наставить, утешить и будущее возвестить. Когда придет он к неверующим, он обличит их о суде, о правде, что они не знают, не веруют. Он пришед обличит мир. А вас, когда он придет, он пришел вас не обличать. Он пришел вас утешить, наставить. Вы сами видите, читая Писание, что вы в грехах. Вам и так уже надоели эти грехи. Достаточно, что сатана перед вашим лицом вот так их постоянно показывает. Грех, грех, грех. Достаточно его служителей, санах епископов и пресвитеров, которые все время грех, 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 грех. Вполне достаточно. Дух Святой пришел, чтобы показать жертва Иисус. Жертва Иисус. Обетование Божие. Слава Божия. Только тогда мы можем избавиться от греха. Когда грех будет все время пред лицом, мы не избавимся. Но когда пред лицом будет жертва и обетование Божие, как мы сейчас слышали, «Я выведу вас! Я выведу вас! Я выведу вас!» Вот это выведет нас из греха. Вот эта проповедь благовествования выведет из греха. Поэтому нам надо показывать Иисуса и Его обетование. Грехи покажет сам сатана прекрасно через своих пророков. И тогда я сказал, не может Бог, прощая грех, заново говорить через пророка. Он говорит, брат, мне было вскрыто, я даже забыл это, ну, в 12 лет когда-то грех совершил, и было сказано, вот такой-то грех, кайся в нем. И я покаялся. Я спросил, брат, когда ты покаялся? Когда мне было 32 года. К Богу он пришел в 32 года. Бог крестил его Духом Святым, он пережил водное крещение, жил святой праведной жизнью. А потом вдруг попал вот к этому пророку, и было сказано, и те грехи, которые он сейчас сделал, и те грехи, которые были там за чертою покаяния. Ну, Слово Божие говорит, грехов их и беззаконий их не вспомяну более. Когда Бог прощает нас через жертву Иисуса, он не может вспомнить. Я уже говорил, он делает нас девственниками. Он делает нашу чистоту девственной чистотой, хотя мы и были грешниками в этом мире. И я определенно знал, что это дух заблуждения. Но все-таки настояли друзья, братья окружающие меня, пошлем к нему, вот, все-таки мы духовные, и мы должны спросить у Бога, можно ли преподавать крещение или нельзя. Я знаю, что с такими вопросами не надо было обращаться, но они говорят, мы же духовные, хорошо духовные, давайте пошлем. И вот они все заявляли свои нужды, и я председательствовал на этом собрании, они заявляли, я записывал, я говорю, ну свою нужду я поставлю первой нуждой. Они говорят, а какая твоя нужда? Я сказал, вот все ваши нужды, что вы сказали, их не знает. Их знает дьявол. А мою нужду дьявол не знает, поэтому я ее не буду говорить. Она родилась в моем духе, и он ее не знает. Он не знает моих помышлений. Как не знает? Я открыл Писание и прочитал. Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, и Бога, который испытывает. Поэтому у меня тоже есть нужда, и я тоже. Бог знает мысли. Дух Святой не только мои мысли знает, Он Божьи мысли знает. Потому что Дух, написано, вычерпывает глубины Божьи. Он знает их, тем более мои. И я обращаюсь к Духу, действующему в этом человеке. Я не говорю сейчас, что к Духу Святому или к Духу Дьяволу, к Духу, действующему в этом человеке или через этого человека. У всех интерес был, что же будет мне сказано и что же я сказал, как это все-таки будет выражено. Недавно, то есть несколько месяцев назад, через этого человека было откровение одной сестре. Она молилась за церковь нашу. И ей был показан бюст человека, и почему-то решили, что это я. Залысинами не русский, разрушитель дела Божьего. И поэтому все так и смотрели на меня, как на разрушителя дела Божьего. И так из уст в уста передавалось КГБИС, работник, разрушитель дела Божьего, скользкая щука, ее нужно как-то поймать. Но как ее поймать? Вот. За кафедрой никак ее невозможно поймать, когда она за кафедрой. Вот, поэтому все это наблюдение велось. И теперь к этому же пророку послали. Ну, все писалось на магнитофонную пленку и так записывали. Приезжает, вот здесь мой брат сидит, он там был как раз. Он приезжает, и говорит, такого пророка в жизни не видел. Пол ходуном ходил, говорит. Сила, говорит, такая, ду-ду-ду-ду-ду, все колебалось. Вот, так что, и тебе так хорошо было сказано, но не будем говорить, пока ты не скажешь, вот, собрали братьев, так вот, мы уже знаем, что тебе сказано, но ты должен сказать нужду. На все нужды говорит точный ответ, вот сейчас только еще узнаем вот на твою нужду. Было 30 с лишним нужд. Я такую нужду, не скорее не нужду, а я задал вопрос тому духу, исповедуешь ли ты Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Ответь мне, не словом да или нет, но учение. Вырази мне краткое учение Иисуса Христа. И я думал, как же этот дух будет выражать? Если он скажет да, то почему он вспоминает грехи, которые Бог прощает? Почему он ставит людям на вид грех, который Бог простил в прошлом? Почему он вспоминает о нем, о том, о чем Бог никогда не вспомнит? Потому что он бросил в бездну забвения их. И я думал, как он будет формулировать мне? Но он не знал моего мышления. И притом он пытался это узнать. Меня спрашивали на протяжении, пока они поехали и приехали. Вот это несколько дней взяло. Меня спрашивали, ну что, ну хоть намеком скажи. И я знал, что их демоны побуждают хоть намеком им сказать. Потому что, когда я скажу им намеком, демон поймет. Они могут не понять, но демон поймет. Поэтому я говорил, все будет в свое время. Приезжают. Ответ такой был: «Сын мой, я поставил тебя вождем народа моего». Ха, при чем здесь? Это что, ты мне учение говоришь Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Далее: «Сокрушай врата неба, и я изолью на тебя благословение мое». Извините, а на каком основании сокрушать врата неба должен, если я призван сокрушать врата ада? Вот такое пророчество. Тем не менее, этот пророк был здесь, в Портленде, группки были, я не знаю, сейчас, по-моему, уехал, и к нему люди текли, и ехали, и так и текут, и едут. И когда я, не зная этого пророка, увидел его, впервые увидел, я не знал, что это он. Я был с одним братом рядом, и я ему говорю: «Хочешь, я тебе покажу законченного фанатика религиозного?» Он говорит: «Как?» А вот, говорю, знаешь, на лицах у них написано, вот посмотри, вон человек сидит, борщ ест. Мы в Каритасе были, он банку борщ ел, нашел где-то единственный стул там в Риме и сидел и ел борщ оттуда, где-то там в туалете приготовили, видно, потому что нельзя было готовить. Он: «Где, где?» Говорю: «Вон». Он когда увидел его: «Ты знаешь, это великий пророк. Какой? Да вот тот». И когда он назвал имя, я понял, что это тот самый пророк, который сделал меня разрушителем, потом возвел меня в вожди, и который все-таки не ответил на вопрос. Это не есть. То есть я рассказал историю, могу еще рассказывать, что сатана не знает ваших мыслей, но он знает те мысли, которые он говорит. Поэтому на сцене гипнотизеры программируют вас, мысли дают, а потом отгадывают те мысли, которые вам дали, но они никогда не знают тех мыслей, которые рождаются в вашем духе. И если вы хотите его испытать, одержимые свободно обманывают дьявола. Свободно. Поэтому мы тоже можем это делать. В каком смысле обманывать? Не всегда говорить ему тайну. Поэтому нам дан иной язык, чтобы он не знал, о чем Бог говорит с нами, и не все нужно говорить ему. Еще такая записочка. В каком духовном возрасте дитё Божие имеет власть связывать и изгонять бесов? Апостолы до рождения свыше получили власть от Иисуса изгонять бесов. Дети Божии имеют право изгонять бесов сразу после своего рождения свыше во имя Иисуса. Просто Бог никогда не пошлет им на пути тех бесов, с которыми они не справятся. Он всегда нам посылает и допускает только тех и только ту силу вражью, которую мы сможем победить. Он знает, что мы можем победить. Иногда мы говорим: «Господи, больше нет сил». Он говорит: «Нет, есть». Есть, вот как здесь Моисей говорит: «У нас больше нету, все, мы сказали, нас не слушают». Он говорит: «Нет, говорите еще, у вас есть сила». Иногда нам хочется, чтобы сатана послушался по мановению палочки во имя Иисуса, и чтобы он ушел, а он не уходит и начинает хохотать. Продолжайте говорить во имя Иисуса, продолжайте говорить, пока не умрете, и вы не умрете. Он обязательно послушается, он обязательно будет сломлен. Поэтому в любом случае вы имеете полное право изгонять. Если вы приняли ваше прощение и оправдание даром, то вы можете изгонять. Просто вы не будете посланы на настоящую войну. Бог не допустит, он знает, когда вас на войну послать. До тех пор, пока вам не исполнится 20 лет, я имею в виду духовный возраст войны, когда человек становится воином, и нужно быть еще младенцем мужского пола, только тогда вы начнете брань вести. До этого вы не вели брани. Вы связывали, вы говорили обстоятельствам, но это еще не настоящая брань, не та война, о которой говорил Павел. Когда вы будете младенец мужского пола, когда вы дойдете до определенного возраста, тогда вы встретитесь с настоящей войной, где вы полностью уйдете от своих чувств. Видите ли, женский пол в духе, это говорит о том, люди, стоящие на эмоциях, исходящие из эмоций. Поэтому для того, чтобы быть младенцем мужского пола, это возможно, и вы можете родиться младенцем мужского пола, коль скоро вы отвергнете ваши эмоции и чувства и будете действовать согласно просвещенного разума от Слова Божьего и Духа Святого и вашей воли. И тогда вы будете покорять все. И тогда вы будете возрастать в духе. И тогда Бог выведет вас из души и даст вам возможность бороться. Так, наше время уже вышло, осталось еще несколько минут, я хочу употребить их на молитву. Еще вопрос, ну, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вы встаньте, чтобы могли все вас видеть и слышать.
Слово 4.
Разумеется, все люди будут видеть. Просто Слово Божие разбило их на категории. Здесь мы тоже можем сидеть в одном общении в разных категориях. То есть среди нас могут быть рабочие, то есть рабочий класс, среди нас может быть инженерно-технический класс и выше, могут быть представители власти, то есть так и там будет. То есть святые Божии все будут вместе, просто у каждого будет в вечности свое звание, которое они сделали твердым, как написано, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. То звание, которое мы имеем, оно записано в Писании, это обетование Божие. Чем больше вы обетований возьмете, тем выше ваше звание будет во Христе Иисусе. Просто первая категория 24 старца, числовое значение 24. Но, как я говорил, они говорят о себе, что они призваны Богом и спасены, и извлечены из всякого колена, народа, языка и племени. Если мы возьмем, сколько языков в мире, кто знает, сколько языков в мире сегодня? Больше 3000 уже сегодня языков, не беря во внимание диалекты. А там их всего 24. И я не думаю, что с одного языка по одному человеку будет. Будет много. Но просто Слово Божие говорит и заключило их в символическое, смысловое значение высшей божественной математики 24. Давид показал это прообразе 24 череды. Значит, там будут многие народы, все племена, все языки, 24 старца. 144 тысячи – это те, которые следуют за Агнцем, девственники. Это те, которые приняли оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. 9 глава, 9 глава Евангелия Иоанна говорится, «Овцы же мои за мной идут, за чужим же не идут, и в откровении они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». Это